Ладно, это враг, это другой, но для нас это люди. Тема Пушкина и Шекспира, влияние Шекспира на Пушкина. С Пушкиным мне сложно сейчас. Это было немножко цинично. Я знала, что Пушкин их все, и если я буду все знать о Пушкине, тогда я буду в хорошей форме. А Шекспир был моим, и я думала, что даже самый великий русский профессор не возьмет у меня Шекспира, потому что это мой язык.
Вы слушаете подкаст «Вавилон, Москва». Меня зовут Елена Фанайлова. Здравствуйте. Меня интересует современная политическая история и художник за работой. Как и персонажи сериала «Вавилон, Берлин», герои подкаста «Вавилон, Москва» не знают, окажутся ли они в эмиграции, в тюрьме или в безопасности. Они отстаивают свои убеждения, ненавидят войну, анализируют политику, любят свободу, свою и чужую. Свобода Украины – это их принцип. Американская словистка Кэтрин О'Нил не работала в Москве, тем не менее она будет героиней этого подкаста. Мы познакомились со словисткой Кэтрин О'Нил в Киеве за несколько месяцев до российского вторжения, когда она обучала американских военных курсантов русскому языку и переводила с русского роман киевского писателя Алексея Никитина «Виктори Парк», «Парк Победы», а затем его роман «От лица огня». Никитин был героем нашего подкаста осенью 21 года. «Виктори Парк» – это предчувствие Майдана и Большой войны. «От лица огня» – документальная история киевского еврея, деда-писателя в немецкой оккупации Украины времен Второй мировой. Сейчас Кэтрин приехала в Латвию, чтобы организовать курсы русского языка для своих студентов. Мне хотелось поговорить с ней о привилегиях русской культуры и ее так называемой отмене на Западе, об исторических и политических истоках внимания интеллектуалов Америки к России. Спойлер – холодная война. Что нужно сделать, чтобы изменить эту имперскую оптику сегодня в культурном пространстве? Спойлер – дать голоса украинцам. О том, почему курсы русского языка в Киеве были возможны для американских военных до начала российского вторжения.
Мы с вами познакомились 2 года назад в Киеве, когда вы работали как руководитель группы обучения молодых офицеров русскому языку.
Курсант, да, я работаю в военно-морской академии в Мэриленде, и мои студенты ездили в Украину заниматься русским языком.
Давайте чуть подробнее про этот институт и какое место в нем занимает словистика и почему это был именно Киев. Ведь это лето 21-го года, ну то есть война уже близко, и тем не менее будущие военно-морские офицеры обучаются русскому языку в Киеве. Вот это может показаться даже немножко странным. Можете рассказать предысторию?
Наша академия одна из 4 в Америке военных академий.
Может быть, русским больше всего известна академия в Монтерей?
Нет, это не для студентов, это другое. Defense Language Institute в Монтерей – это postgraduate или для рядовых офицеров.
Это больше известно просто потому, что многие русские эмигранты, литераторы там работали.
Вот. Это точно. Наша академия готовит офицеров для морской пехоты и для флота. Есть еще West Point в Нью-Йорке, это военная академия, воздушные силы в Колорадо-Спрингфилде и побережная охрана Coast Guard в Коннектикуте. Вузы студентов без аспирантуры. Наша академия для инженеров, так что язык и гуманитарные науки второй степени занимают, и 7 всего языков. Русский, арабский, китайский, японский, испанский, французский, немецкий.
Человек может выбрать, каким языком, двумя или тремя, ему заниматься.
Обычно всего одним может успеть. Но если у курсанта уже есть другой язык, он может. Из этих 7 языков вы поймете, что они как-то широкие языки в мире. То есть испанский во многих странах, французский в Африке и в Европе, в Канаде. Русский, как мы знаем, в многих странах. Ну, китайский и арабский, понятно.
Если бы я была левым критиком этой концепции, можно. Я бы сказала, что это очень имперский подход. Вы учите крупные языки. Испания, Франция, Китай это все Россия, тем более это страны, если не с непережитыми последствиями своей колониальности, ну вообще с таким с имперским статусом.
Ну, абсолютно согласна. Только имейте в виду, что вот эти академии, они не типичные вузы в Америке, а хотя всегда есть связь с грантами, с государством, то есть содержание учебы славистиков, например, никто не требует. Да, и действительно, это имперские языки, и даже с немецким есть спор, все немцы говорят по-английски прекрасно, не надо учиться, но все равно.
Есть Австрия, есть часть Швейцарии,
есть немецкий язык. Но мы защищали немецкую программу, но всегда есть такие странные вопросы возникают у чиновников, зачем да, мы поддерживаем союзники, например, японцы и немецкие. Но вообще это все понятно. У нас базы там и надо.
Да. А можно спросить, сколько времени? Вот, допустим, вот я студент, вот я к вам поступил, я учусь.
Четыре года.
И сколько времени я изучаю язык?
Очень мало, к сожалению. То есть у вас будет 6 курсов тяжелых на семестр, один из которых может быть язык. Это будет всего меньше 3 часов в неделю. И лучший вариант, после 4 наших семестров вы поедете учиться в Украину или в Латвию, или во Владимир раньше ездили.
До какого времени студенты ездили в Россию, и когда это закончилось?
А ездили в Россию до 2012 года, по-моему. Мы даже ездили в Петербург и начали договориться с Академией морской там, в Петербурге. Это невероятно, невероятно.
Сейчас это звучит, когда был сценарий, но для того времени нужно объяснить вот для тех, кто нас слушает, что это было все в рамках постперестроечных программ. Сотрудничество новейшего отношения между странами, в том числе и в области военного сотрудничества.
И
я правильно понимаю?
Правильно, правильно. И к нам ездят учиться курсанты из Грузии, из Румынии, из Польши, например, из Эстонии было, Булгарии, Монтенегро. Ну, конечно, украинцы и русские нет. Но мы ездили в Одессу, когда перенесли Академию Севастополя в Одессу и хотели их помогать с тренировкой и так далее, подготовкой. В принципе, наши курсанты могут находиться на Черном море и участвовать в каких-то упражнениях там, где раньше каждое лето проходили.
Вот раньше. А сейчас как обстоят дела? Им можно приезжать в Одессу или...
Нет, абсолютно нет. Но они, когда у них тренировки на корабле или на подлодке, иногда столкуются с русскими подлодками и так далее.
Это из прошлого нам известно? Вот они вот так
сталкивались? Это не то, так и делают сейчас, но это не связано с нашей программой, это просто в мире ходят такие вещи.
Ходят разные подлодки.
Да, ну разные, и не все понятно откуда.
А бывают у них какие-то переговоры? Представим, да, что они близки к столкновению, им нужно его избежать, они пытаются говорить друг с другом?
Сейчас нет, абсолютно вообще нет. И русские осторожные, и мы осторожные, понимаю.
Все-таки как воспринимала украинская сторона, я имею в виду сейчас государственных чиновников, когда состоялся перенос этой программы, еще раз повторю, обучение русскому языку американских курсантов, будущих морских офицеров на территорию Украины? Я задаю этот вопрос по понятным причинам. Сейчас это вообще невообразимый случай, и вы же свергнули.
Но если было возможно ездить в Россию, тогда можно было бы и в Украину в то время. То есть в 2010 году мы с коллегами познакомились с директорами школы в Киеве. И они работали с дипломатами или с чиновниками американскими. У них прекрасная школа. «Новомова» называется. Да, это всего этого, да. Рекламу делаю. Мы с ними много лет работали вместе. У них тоже были курсанты из Уэст-Пойнта, военных академий. И не только военные, они тоже гражданские университеты туда ездили. И это было легче, чем в России. У них были более современные подходы к учебе и так далее. Конечно, хорошо было во Владимире тоже, но прекратили эту программу. В 2012 году для нас а для остальных академий только после 14-го года.
Я думаю, что это в основном, конечно, 13-14 год, конечно. Это аннексия Крыма.
Да,
это...
у нас уже были студенты на семестр в Киеве в 13-м году, и один приехал в 14-м году, и после недели его вернули домой.
Сейчас вы будете делать похожий проект в Риге.
Да, в то время, когда прекратили возможности учиться в России, мы тоже познакомились со школой в Даугавпилсе, Латвия. И Даугавпилс – особый город в Латвии, где можно найти русские семьи и преподавателей и так далее. То есть была очень интересная программа, и уже несколько лет летом и на семестрами туда и ездим. Но сейчас я первый раз в Латвии, и нам говорили, что в Риге не очень удобно говорить по-русски, что в Риге не очень принимают русский. Даугавпилсе нормально, больше половины русский город или меньше немножко.
Кэтрин, я скажу, что это миф.
Я знаю, но я не была здесь. Да, сейчас я знаю, но...
Вы видели своими глазами, что и, никакой дискриминации за русский язык здесь
и
нет.
И больше всего сейчас, ради украинцев, русский язык норма здесь и помогает людям.
Понятно, что основная часть украинских беженцев – это люди с востока Украины. Это первое. Второе.
Да.
Жители Риги, они не говорят по-украински. Это исторические причины, это политические причины.
Да.
Они говорят по-русски. Да. Поэтому этот язык становится неизбежным языком
общения. Да, я слышу русский везде. Со мной охотно разговариваю по-русски и по-английски, если честно. Слишком много английского здесь.
Для европейского города конечно, скорее нормальная практика. То же самое можем сказать про Берлин. Про Киев, кстати, мы то же самое могли сказать.
Могли.
Что там очень много английского языка было просто на улице.
Ну да, и в связи с этим для наших студентов, которые не очень продвинуты, на продвинутом уровне, не только нужны уроки, но и семьи. Дома у хозяева могут по-русски. Это единственный способ для того, чтобы они выучили лучше. В этом году мы планируем, чтобы они поехали в Казахстан учиться русским.
Мы вернемся после объявлений.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио «Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
Американская словистка Кэтрин О'Нил, «Шекспир и Пушкин. Имперская культура и русское вторжение в Украину». Польский муж и украинская дочь американской словистки.
Поговорим вообще об истории возникновения словистики как предмета в Америке. Почему меня этот вопрос живо интересует? Потому что один из конфликтов войны России против Украины, он перешел в сферу культуры. Русские беспокоятся, что их культуру отменят, да, отмена русской культуры, так называемая. Украинцы совершенно не хотят участвовать с русскими в одних фестивалях, в одних альманахах, которые начали делать слависты, причем как английские, немецкие, европейские, так и американские, с начала войны. И, в общем, я считаю, что позиция украинцев справедлива. Но вопрос состоит в том, почему словистика так много занималась именно русским языком, русской литературой. Дело же ведь, насколько я понимаю, не только в величии русской культуры, в кавычках
я
говорю.
Думаете, я согласна.
46-й год, фултонская речь Черчилля, когда Советский Союз объявляется противником Запада. И, соответственно, возникает большое количество исследовательских центров в Америке, которые начинают заниматься Россией как таковой.
Это, с одной стороны, правильно, потому что после Второй мировой не только слависты, но начали заниматься область сравнительной литературы. И именно в результате того, как приезжали в Америку и в Канаду люди, которые страдали и выжили. А я, например, отправила письмо своим другом. Помните, почему вы выбрали русский? И о чем вы думали? И так далее, и так далее. Ну, они думали, да, у меня хорошая история, бла-бла-бла. Но, с одной стороны, Да, есть немножко цинично. Это враг, холодная война. Были деньги заниматься русским, но не было возможности в Америке. Я училась в Торонском университете, и все канадцы ездили, а я не могла. Так что я занималась русским, но не могла общаться ни с кем. Конечно, было миллионов русских в Нью-Йорке, но я с ними не была знакома.
Почему вы не могли тогда поехать в Россию?
Ну, американцам нельзя было в это время. Канадцам, пожалуйста.
Европейцы очень многие ездили, даже во времена Советского Союза.
Ну да, в конце, я первый раз в 1988 году. И это было шок для меня. Я после 5 интенсивных лет изучения языка, я все равно не могла разговаривать. Это было немножко стыдно, но я ничего. Это был Ленинград.
И сколько времени вы там пробовали?
На семестр. Я ездила на семестр.
Университет?
Да, это все связано с политикой, с государством. Раньше, сегодня это очень редко, что когда ты выбираешь язык, ты будешь заниматься и литературой. Но раньше это было нормально. Russian language and literature, да, French language and literature, филолог. И мы не думали о политике, о государстве, мы очень не доверяли своему государству. И
это
поэтому, да, и я думаю...
Традиции русских интеллектуалов не доверять своему государству.
Ну, это точно. И я думала, что, ну, ладно, это враг, это другой, the other. Но для нас это люди, это художники, это... И мы слишком, может быть, думали против своих... чтобы посмотреть, что на самом деле есть, что есть больше, чем у русских в России. Я не оправдываю всех. Это для меня. Каждый из моих друзей отвечал, что «О, я думала, что это круто, что это нетипично, я умнее всех». Все это. Потом, ну, вдруг, интересно, на самом деле... Но это была закрытая область. Нельзя было ездить. И лингвистически подходили к нему как к мертвому языку, как к латинскому. Иногда.
То есть имперский язык еще и как латынь,
Ну, в Рим. Но, конечно, это просто анекдоты, несколько человек, но просто я хотела сравнивать.
Возникает вопрос о ваш выбор. Что
ну,
у вас...
Да. Немножко о политике надо приходится все-таки, потому что отец учил русский в DLI, в Монтерей. The Defense Language Institute. Он знал много языков, и мама тоже, но он знал русский, и немецкий, и французский, и греческий. Странный немножко человек, эксцентричный, но он любил культуру. Так что это было все в балет, в оперу, в литературу, не о политике. А мы выросли в Нью-Йорке, значит, мы не были консервативными. И я ходила в школу ООН, the UN School, United Nations School.
Организация Объединенных Наций?
Да, есть школа в Нью-Йорке для детей-дипломатов и для местных. И моя мама там работала, учила английскую литературу. И в то время Советский Союз был членом Совета Безопасности, и они обязаны были иметь место в этой школе. То есть, что мы можем доверять советским людям, то есть физкультура и русский язык.
Ваш научный интерес, вот вы защищались по какой теме?
Тема Пушкина и Шекспира, влияние Шекспира на Пушкина. И у меня второй славянский язык был польский, так что я романтизмом занимался, Мицкевичем, словацким и так далее.
Сейчас мы поговорим про вашу восточноевропейскую семью. Про Пушкина и Шекспира я, конечно, пошучу немного, но можете... очень грустно пошучу. Вот что вы думаете о том, что... Отменим Шекспира, отменим Пушкина, приходит новое поколение. Это еще до войны началось.
Но с Шекспиром я давно мирилась. Нет, абсолютно ничего против него. С Пушкиным мне сложно сейчас, хотя с студентами мы перечитывали его. Но это было немножко цинично. Я знала, что Пушкин их все, и я хотела иметь хорошую базу. И если я буду все знать о Пушкине, тогда я буду в хорошей форме для работы. А Шекспир был... моим, и я думала, что даже самый великий, гордый русский профессор не возьмет у меня Шекспира, потому что это мой язык. Я упрощаю, конечно. Но сейчас мне очень стыдно, что почему я не читала современников, почему я не...
А почему? Что в этом стыдного? Но... Если вы хотите понять психологию другого, а если я правильно понимаю вот эту концепцию американского развития словистики, ты должен знать про культуру другой цивилизации, в определенном смысле Россия.
О, да, я не спорю. Но просто я выбрала двух фигур, которые никто не спорит. Это на самой вершине.
О, как раз.
Но сейчас, спорят, но да, да.
Это как раз ужасно интересно. Mm-hmm. А как же прогулки с Пушкиным Синявского? Да. Это фигуры, о которых можно спорить сколько угодно. Mm-hmm. О Шекспире сколько mm-hmm. легенд, сколько анекдотов просто mm-hmm. про обоих. И, в общем-то, это все равно, что изучать каких-то главных китайских литераторов, да. про эти образы империи, даже не образы империи, это образы культурных паттернов, которые mm-hmm. формировались вокруг имперских и политических образований. Мы хотим или не хотим, но культура и политика очень связаны. Политическая история из этого и состоит, как современная политическая история, так и история прошлого, mm-hmm. вообще mm-hmm. говоря. Мне кажется, что на вопросы, немного ли русского языка на Западе, это объясняется абсолютно объективными причинами. Это объясняется послевоенными причинами. Это объясняется тем, кем Советский Союз стал для западного мира после 1945 года. Вот и все. Угу. И союзник он превратился в практически во врага. Надо сказать честно, что в противостоянии...
А для студентов русской культуры мы не хотели этого. Мы хотели дружить с ними.
Это очень понятно.
Да,
и эта трансформация mm-hmm. происходила, mm-hmm. начиная с 70-х годов. Mm-hmm. Кто, по сути дела, спас Бродского? Это американские mm-hmm. слависты. Mm-hmm. Кто поддерживал протестную русскую культуру, культуру андеграунда? Mm-hmm. Кто ее развивал?
Ну, не только это. Это было, ну, может быть, не вместе, но не против идеи государства. Если диссиденты, они за нас, они наши люди. И если арестуют писателя, тогда это наше дело. Но мы хотели тоже советских людей знать и, может быть, доказать своему государству, что они не совсем правильно понимают. Вот. А может быть, мы и ошиблись, не знаю.
Это сейчас особенно становится огромным вопросом, кто такие в целом советские люди. То есть до начала вторжения России в Украину были иллюзии, что огромные трансформации произошли в постсоветском обществе, люди совершенно изменились. Но началась война, началось вторжение в Украину, и с ужасом все наблюдатели и исследователи говорят, что, оказывается, это общество очень архаическое, что общество очень быстро регрессировало до уровня тоталитарного. Ну, такие реакции вот на эту политическую ситуацию, которую описывали, пожалуй, только исследователи Левада-центра, когда они писали о мире постсоветского человека, о его качествах, которые никуда не деваются. А оказалось, что трансформации постперестроечные затронуты только небольшие слои городского населения, а то, что называется глубинный народ, он еще, видимо, требует своего исследователя. Хотя бы несколько слов. Ваша восточноевропейская семья, ваш польский муж, известный философ, ученик Колоковского, ваша дочь украинка. Да, вот можно немножко про это?
Немножко. Это называется occupational hazard, потому что нас предупреждали, не надо влюбиться в русского или в советского, потому что они хотят от тебя гражданство. Серьезно предупреждали. А мой бывший муж Збигнев Яновский, философ, специалист по французской философии, любитель жарких споров об американском либерализме.
Он же написал книжку, название которой пародирует словосочетание «Homo Sovieticus».
Да-да-да, «Homo Americanus», да. Он не только был студентом Колоковского, но и Алана Блума. Он учился как раз в Social Thought в Чикаго, а я на кафедре славянских языков, но это было в одном здании, мы там и познакомились. Ужасно интересно, познакомились с Колоковским и другими фигурами блестящими, и мы ездили всюду, жили во Франции, в Польше, приземлились в Денвер, Колорадо. Мне пригласили работать в Денверском университете, и он немножко времени там преподавал философию. Мы долго ждали и решили, что у нас не будет ребенка биологического, и хотели усыновлять ребенка. Хотели американского ребенка, потому что у нас не было денег на иностранного. Как не цинично это звучит, но на самом деле так и есть. Но одна девочка родилась в Харькове. Ее удочерили другая семья в Колорадо. И у них были большие проблемы. И вот нам звонили в агентство и сказали, что есть эта славная девочка. Ей было 5 лет, и мы с ней встречались. Было очень-очень... Ну, страшно для нее. мы с ней встречались, но не надо было говорить, что мы, может быть, ее новыми родителями. Но она все понимала. Она все понимала, что она показывала лучшую сторону. Это очень больно было.
Она говорила по-русски?
По-русски. Она из Харькова вообще родилась там. Но она не перенеслась в детский дом для более старших детей. Но она великолепный человек. Мы очень близкие. Она очень любит Украину, она любит наших друзей. Ездила в Харьков и в Киев.
Когда?
В этом же 21-м году. И она ездила несколько раз в Польшу, любит Польшу тоже. Я не знаю, что ее восточноевропейское происхождение связано с тем, что я влюбилась в поляка. Но, конечно, это было... И нам звонили по поводу того, что мы говорили по-русски.
Я задаю этот вопрос, потому что, глядя на вашу биографию со стороны, это довольно очевидные, в общем-то, вещи. Ваша тропность к тому, что Тимоти Снайдер называет кровавыми землями, к этой части Европы, которая связана с историческими трагедиями XX века. Понятно, что и Польша, и Украина – это арена очень жестоких битв. До сих пор происходящее в Украине вполне вписывается в концепцию Тимоти Снайдера. Поэтому, возможно, он один из самых востребованных философов-исследователей
он сейчас. Он огромный специалист и великий лектор. Интересно, что его читают на украинском, на русском, на польском. Раньше для поляков это был Норман Дэвис. Но Тимоти Снайдер большой герой сейчас.
Давайте мы поговорим про вашу литературную историю с Алексеем Никитиным. Вы стали его переводчиком. А как вы нашли его книжки? К вопросу о том, что вы занимались классической литературой, а современной никогда.
Но
вдруг...
Мы готовились с студентами к поездке в Киев в 2019 году. И я хотела книгу о Киеве, роман. То есть я знала уже Булгакова и немножко Куркова. Вдруг нашла рецензию о его романа «Victory Park» весной 18-го года, и после я узнала, что он в то же время уже ездил по Америке и выступал в Нью-Йорке. Но я с ним не была знакома. Когда мы ездили с студентами и с коллегой, мы гуляли по парку, мы видели на колесо, хотя мы не хотели подниматься в колесо. Но просто потрясающий роман.
Парк Победы.
Но название по-английски. Потом эпоха ковида. И мы сидели дома, я получила научный отпуск на год, я хотела в Киев. И я просто через знакомую преподавательницу из той же школы Новомова, я познакомилась с Алексеем. Он был крайне удивлен, он думает, что я типичная американка, и как я могу понимать такой роман. И на самом деле между нами получилось какой-то продвинутый семинар по советской культуре. Мне очень повезло с этим. И потом он закончил последний роман «От лица огня», послал мне конечный вариант до того, как он вышел. Потрясающий роман. И я хотела и этот перевести, и это выйдет через год, может быть, в Америке. Это не я одна переводила, но с подругой, коллегой Доминик Хоффман. И это было очень круто с ней работать.
Вы перевели его эссе, уже написанное во время войны, когда он говорит о четырех потерянных культурах. Украинской, польской, еврейской и русской.
И сейчас русской.
Он начинает, собственно, с требования Джона Гулсуорси, напоминает о требовании Джона Гулсуорси после Первой мировой войны о неприкосновенности культурного наследия. И эта фраза Гулсуорси вошла в хартию Пен-центра при организации. Удивительным образом получается так, что русская культура оказывается жертвой этой войны.
Да, чувствовалось это после 2014 года, но когда я, наконец, туда приезжала, украинские язычные писатели и русскоязычные писатели Украины работали вместе. Это был результат Майдана. Может быть, не совсем всегда гладко, но были такие...
Но многие писатели просто переходили демонстративно на украинский язык,
да.
Потому что это становилось языком свободы, а русский казался, как это сказать, скомпрометированным.
Да, но начало так-то развивать вместе с украинскими, и Алексей играет очень важную роль в этом процессе. Действительно, я шутила, что он последний могиган который я говорю, я не последний, он доказывал мне и представлял мне многих других, но на самом деле сейчас он продолжает, по-моему, на русском писать, хотя он прекрасно по-украински может, но это не так просто переключить.
Я понимаю, что эту позицию можно критиковать. Я понимаю, что это не популярная позиция во время войны с Россией.
Просто Рафаенко, например, Стяжкина, Лена, им противно просто, что их родной язык употребляли против них.
Они люди с Востока.
Из Донецка.
Да. Это очень важный момент. Пускай меня сейчас простят украинцы, но для людей с Востока Украины крайне важна вот эта оскорбительность, с которой пришли русские. Вот это вот мы пришли вас спасать. Но это бред.
Бред и обида.
И поэтому многие люди переходят на украинский. Кто-то хочет быть билингвой, как, например, Александр Кабанов или Борис Херсонский. Это люди, которые пишут на двух языках. Но, в общем, это по-прежнему остается большим вопросом и таким полем военных действий. Культура тут оказывается и жертвой войны, как пишет Алексей, причем все четыре украинские культуры. Ну, собственно, рассматривает историю 20 века. Это история польско-советской войны 19-21 годов. Это расстрельное возрождение, то есть убийство авангарда Сталиным. Это окончательное решение еврейского вопроса сначала Гитлером, а потом Сталиным. То есть Лёша цитирует Мирона Петровского, что Гитлер убил читателей, а Сталин убил писателей. И, наконец, вот то, что происходит сейчас, это прежде всего это война против украинства как такового. Алексей это подчеркивает. Действия российских военных на территории Украины — это война против украинской идентичности. Вот все действия против культуры в Украине — это война против украинской идентичности. Что вы думаете все-таки об этих страхах, об этих спорах? Действительно ли существует так называемая отмена русской культуры на Западе? И если да, то в чем это выражается? И если нет, то тоже расскажите.
Я думаю, что не совсем. Классическая русская культура – первый шаг типичного американца к славянской культуре, потому что не скоро выучат новые произведения украинских классических композиторов и польских. Есть, конечно, но Чайковский всегда будет на месте. И даже вот знакомые из Украины посмотрели балет в Вашингтоне, Джоффри балет про Анну Каренину. Говорили, что это абсолютно классно, без контроверсий, не обидно и ново, и абсолютно были в восторге от этого. Это украинцы говорили из Киева. То, что я думаю, что Толстой пусть поживет, и Чайковский без проблем, и Пушкин и так далее. Ну, пусть памятники или улицы переименовали.
Я просто за.
Да, но сами курсы литературы, они должны, может быть, с точки зрения темы
колонизации,
да, империи. Ну, как прошло Шекспир, без особого ущерба, по-моему, Шекспир. Но есть, и я тоже чувствую, у меня, я стараюсь видеть все с точки зрения своих украинских знакомых в академии, и я очень сурово сужу, когда мои друзья говорят, что что-то небрежно, это русский. Я вообще стараюсь избегать прилагательное русский только с языком. Да, русский язык – это русский язык, но культура или кухня или что-то в этом роде.
Или человек.
И человек, я думаю, да, это совсем другое.
Мы с вами говорили перед началом разговора, мы говорили, что русские очень разные.
С другой стороны, я понимаю, что это время экстремизма, и если надо думать, что лучше не с этими людьми общаться, ты имеешь право на это. Я думаю, что поляки так думают, и украинцы так думают. Не все. Не случайно мои украинские знакомые, у которых первый язык русский, не так строго судят.
Но все равно мы понимаем, что украинцы имеют полное право отказываться от общих платформ, общих конференций, общих площадок.
Абсолютно. И это не от нас зависит, а от них. И по-моему, русские, которые под этим, они понимают это. А почему западные американские слависты хотят примирить их? Это потому, что мы знакомы с русскими, и с хорошими русскими, которых мы любим, и это наши друзья, коллеги, и мы доверяем им. Это очень наивный ответ, но я думаю, что это первый слой. Ну, просто это наша работа и наши коллеги, и они должны продолжать свою работу. Сейчас я понимаю, я бы не приглашал русских, российских и даже американских русских, например, с украинцев. Но сначала было не так ясно.
Это еще и такая американская традиция действительно организовывать площадки примирения. Mm. Я знаю, как израильско-палестинские пытались тоже конференцию устраивать там, и так далее. Но это правда, это немножко наивно.
Но... и Трамп сказал, я закончил бы войну за один день. Мы очень амбициозные люди. Ну, это хорошее слово «westsplaining», да, как «мы понимаем лучше вас, что надо». Это была большая проблема в нашей истории дипломатии.
Сейчас я думаю, что у славистов будет новая работа, им нужно будет действительно заниматься деколонизацией курсов, связанных с Россией, отдавать больше времени Украине, Белоруссии, Польше, том, что я понимаю, что польский фокус довольно сильный был, но...
Да, и в связи с этим мой долг переводить как можно больше текстов, потому что если есть один роман из Польши, один из Болгарии, это мало. Многие из нас это делают, но есть немножко противопоставление от студентов, которые, они абсолютно ничего не знают. Не знаю, кто Пушкин, не знаю, кто, может быть, слышали о Достоевском и Толстом, но если они даже этих не знают...
Хорошо бы, чтобы они теперь знали хотя бы Мицкевича и Шевченко.
Да, это было бы хорошо. Да, есть прекрасный перевод на английском «Шевченко Кавказа». И студентам очень понравилось. Поразительный текст такой.
«Русская культура и вторжение в Украину. Потери украинской культуры в этой войне. Наивность международных миротворцев от культуры». Американская славистка Кэтрин О'Нил.
С вами была Елена Фанайлова, подкаст «Вавилон, Москва». Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify, а также на сайте Радио Свобода в разделе «Подкасты». Пока-пока.